Всем привет! Меня зовут Саша Сказка. Я поведенческий аналитик и клинический психолог. Я занимаюсь коррекцией обучением детей и подростков с расстройством аутистического спектра, или иными словами, с аутизмом, а также с другими нарушениями развития. Это подкаст «В спектре», где я беседую с разными специалистами в области психологии и педагогики об их работе и о них самих. И сегодня у меня в гостях Сергей Андреев, магистрант Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики, поведенческий специалист, автор проекта VR Inclusion «Расследуй и кибернетики». Сереж, привет.
Привет, Саша.
Наконец-то мы смогли встретиться, чтобы сделать это, чтобы записать подкаст.
Ура!
Да, я
мне
рада,
уже что... столько обещали это.
Да, я рада, что ты пришел. Такая маленькая предыстория. Вообще, идея подкаста пришла к нам с Сережей еще, наверное, год назад, и мы хотели его изначально записывать вдвоем.
Точно.
Да, ну, по крайней мере, мы это обсуждали, потому что нам показалось это любопытно, мы хотели обсуждать разные штуки в области науки, а сейчас тематика подкаста получилась гораздо шире, но мы решили все равно найти в ней место для того, чтобы, во-первых, познакомиться поближе с вами, с читателями, с слушателями, и для того, чтобы наши линии обсуждения тоже имело место быть здесь. Я предлагаю начать с самого начала и поговорим о тебе.
Давай попробуем.
Ты начал заниматься нейронауками не сразу. Сначала в твоей жизни появилась АБА. Расскажи, как так получилось.
Ну да, примерно так. На самом деле, если прям с самого начала, то я поступил на психологический факультет Высшей школы экономики и думал то, что я буду заниматься исключительно личностной психологией, что я буду давать консультации там в плане, может быть, каким-то обычным людям по стандартным вопросам, не заглядывая ни в какие клинические дебри и, в общем, ввести такой достаточно стандартный психологический вид жизни. Вот. Но потом...
Вид психологической жизни.
Да, но потом в какой-то момент все пошло совершенно не по плану. Ну, как выяснилось, это был даже большой плюс для моего дальнейшего развития. В общем, я понял, что мне это достаточно скучно. То есть просто, естественно, нам предоставляли возможность давать консультации какие-то учебные там со своим однокурсником, другим людям, и все это сопровождалось, все это было профессионально, все было хорошо, но я понимал, что не хватает какого-то, как я тогда выразился, экстрима. Вот, я подумал, чем бы я вообще мог заниматься, чтобы там вот была доля этого, этой ненормальности, этого какого-то драйва, и сначала думал про области экстремальной психологии, вот, но меня достаточно быстро разубедили в этом направлении, потому что минимальный рост, маленькие зарплаты и невозможность развития, но зато очень такой стихийная и важная миссия. Ну, в общем, я понял, что я не настолько миссийный человек. Вот. Но, в общем-то, моя старшая коллега, на тот момент учившаяся в магистратуре, рассказала, что она работает в одной из школ в ресурсном классе, где работает с детьми с расстройством аутистического спектра. Рассказала про специфику, сказала, что в этом присутствуют какие-то клинические аспекты. Естественно, это сопровождается сложностями там, поведенческими различными проявлениями, с которыми нужно поэтапно справляться, изучать это все. Это какой-то стык науки и именно психологической помощи. И так я попал в Лесногородскую школу, в ресурсный класс. На тот момент мне было, вот недавно вспоминал, 18 лет.
Ничего
это
себе.
Это был мой второй курс. Ну, как бы через месяц мне исполнилось 19, но я всем говорю, что с 18 лет я работаю в этой области. Это самых, в общем, моих еще молодых годов. Вот. И так вот я попал, собственно, в структуру EBA. Я помню, меня спросили, вы знаете ли, что такое прикладной анализ поведения? Я сказал, да, конечно, я знаю, что такое прикладной анализ поведения. Спросили, что же это такое. И я начал рассказывать про КПТ. Типа, они такие, ну, ты, конечно, молодец, это смелый, но это вообще, ну, как бы не то. Единственное, что то, это вот, типа, поведение, да? Вот. Поэтому меня отправили на прочтение огромного количества литературы, которая пообещал прочитать за 2 недели, потом взяли с меня, ну, не то чтобы экзамен, но какую-то небольшую такую проверку.
Ого.
Ну, и дальше и отправили, ну, как бы взяли с условием, что помимо университета я обязательно иду учиться кому-нибудь из поведенческих специалистов.
А это такие требования были там ко всем новеньким специалистам или ввиду возраста, ввиду того, что ты еще был
возраста,
только первый,
конечно.
Там второй курс?
Ну, то, что у меня не было практически никакого опыта работы с детьми с ОВЗ, уж точно. Я до этого лет 16-17 работал в чего-то типа кидзании, то есть просто сопровождая детишек там со всякими такими игровыми моментами. Вот. Но именно с профессиональной точки зрения у меня вообще не было ничего, но я очень хотел, я об этом очень сильно как бы говорил, что типа я вас там не подведу, я очень быстро учусь, мне очень интересно, и никого лучшего не найдете.
Тебе нравилось в школе? Вернуться в школу?
Я скажу так, мне нравилось первые 3-4 месяца, когда я понимал, что каждый день происходит что-то абсолютно новое. Но тут важно отметить, что жил я относительно в центре Москвы, а школа располагалась в лесном городке. То есть это в пригороде другого города, то есть это пригород Одинцово. И рабочий день начинался в 8 утра, соответственно, вставал я в 6, шел на автобус, на автобусе ехал, что-то там доготавливал документацию, пока ехал, еле там завтракал, и вот до 4, до 5 часов стандартно мы работали. Вот. Плюс, ну, естественно, моя учеба, потому что это второй курс, а у нас в вышке это работает как курс, ну, возможно, во всех университетах, что на втором, в общем, отсекают всех, кого не надо, поэтому все самые сложные экзамены, какие-то там курсовые работы, которые должны быть наиболее лучшим образом сданы, они как раз на втором курсе. Угу. Ну, вот, как бы, учитывая, что я сейчас магистрант, можно сказать, что я справился с этой задачей, и все прошло хорошо. Но потом я максимально разочаровался в школе, в школьной системе и вообще, наверное, в инклюзии в том виде, в котором она была представлена там, и я думаю, в каких-то других местах тоже. Вот. И я перешел работать в частный сектор, назовем это так.
Хорошо, про инклюзию, про школы, про всякие штуки с этим связанные мы поговорим попозже. Я знаю, что ABA вызывала у тебя интерес изначально, и ты закончил несколько модулей, не помню сколько точно, и, в принципе, как будто бы тебе сначала было интересно развиваться в ABA, кураторстве, супервизии, в классическом понимании этого пути, да, в России. Мы с тобой даже говорили про это, но потом ты передумал. Вот, и мне хотелось бы уточнить, почему, как ты это видишь, почему ты не выбрал для себя вот этот вот путь.
Да, ну, на данный момент у меня 4 модуля, 3 из которых я прошел просто за первые полгода, потому что как раз-таки думал и, в принципе, рассчитывал на то, что необходимо быстро двинуться по этой профессиональной лестнице и как раз достичь уровня куратора, вот, но по мере моей работы в школе и, так сказать, столкновений с различными, ну, не банальными аспектами профессии, и, возможно, ограничениями даже, но тут уже не профессии, а системы, в принципе, того, как это устроено, я больше начал размышлять в сторону того, что мне бы хотелось развивать всю эту историю, связанную, в принципе, с там, терапией и коррекцией с разных сторон, что не зациклиться именно на поведенческой сфере, да, на развитии навыков и там диагностике навыков, но и находить какие-то новые подходы, условно новые доказанные работающие методы. Как раз-таки к тому моменту уже, это был мой третий курс, наверное, да, третий курс бакалавриата, и я очень резко с личностной психологии перешел на когнитивную, где мы начали заниматься изучением различных аспектов работы мозга, во многом именно физиологических аспектов, то есть когнитивная психология не с точки зрения, вот как это когнитивно-поведенческая, а именно научно-когнитивная, то есть мы использовали такие методы, как электроэнцефалография, различные там миографические датчики, где с помощью различных парадигм, экспериментов оценивали, как вообще работает внимание, память и все остальные когнитивные процессы человеческого мозга. И, в общем-то, выбор я такой сделал тоже не случайно, потому что, проработав в сфере аутизма, я подумал, что вот лично мне было бы очень интересно разобраться, ну, не только в психологическом компоненте того, что происходит при этом заболевании или расстройстве, но и с точки зрения физиологии, что там творится в мозгах у этих детей и взрослых, почему они работают иначе, чем у нормотипичного человека.
То есть получается, что твоя любовь к технологиям, она началась после того, как ты познакомился с темой аутизма?
Ну да, можно сказать и так. То есть,
триггер какой-то был такой, да?
Ну, я думаю, что я как раз увидел, что такой пул всевозможных полезных инструментов по какой-то причине либо неизвестен специалистам, либо наоборот избегается. Ну, тоже по понятным причинам, потому что если там, в принципе взять ситуацию там, того, что родители пытаются даже у обычных детей там, телефоны забрать и максимально их как-то ограничить от использования планшетов, компьютеров, игровых приставок и всего возможного, то о чем можно говорить в случае с детьми с РАС, которые по всем возможным стереотипам закрытые в собственном мире, и как будто бы использование технологий в образовании может быть только, наоборот, способствовать этому закрытию, аутизации в своем этом, как-то на Западе принято говорить, аутистическом пузыре. Вот.
Но ты считаешь иначе, что технологии — это свет в окошке, и через них мы что-то, не знаю, поймем какие-то причины, или они полностью заменят педагогику в классическом понимании. Что ты думаешь?
Я ни в коем случае не думаю, что технологии заменят педагогику в классическом ее понимании, но когда у меня только начали посещать идеи о том, что применение технологии конкретно в коррекции аутизма может быть полезными, то я просто надеялся. Сейчас, имея опыт реализации некоторых проектов, я просто в этом убежден. Вот. И это правда свет в окошке, это все возможные инструменты, которые даже в каком-то смысле и не снились в прошлом в терапии и коррекции, и это, в принципе, очень актуальная и потенциально полезная история, которую я всячески пытаюсь призывать всех внедрять и изучать.
Расскажи про топ-3 технологии, про которые ты узнал там, за последний, не знаю, год-два, которые тебя, или с которыми ты работаешь, которые, на твой взгляд, самые-самые вот топовые, классные и в плане эффективности.
Угу. Ну вот, да.
Какие-то примеры, да, потому что не все наши, я думаю, слушатели знакомы с твоими проектами. Вот.
Конечно.
Или хорошо. Лекциями.
Тут вот реально с точки зрения эффективности. То есть почему? Есть очень много всего разного, что-то из этого очень сложное и может показаться сомнительным, поэтому я расскажу именно про те, которые ну, максимально понятны и эффективны, и, наверное, о причинах этого. Первое – это электронные коммуникаторы. То есть в каком-то условном 2009 или 2010, по-моему, году вышло первое приложение на iPad, которая позволяла использовать карточки PECS в различных библиотеках.
То есть огромных денег, кстати, стоит.
Угу. То есть идея была такая, что методы там, аугментативной альтернативной коммуникации, которые связаны именно с карточками, ребенок носит с собой огромное количество альбомов, заполненных сверх и рядом этими карточками. Эти карточки сложно делать, их можно легко потерять, их нельзя оцифровать, их нельзя перенести. Если альбом утерян, то ну, как бы это огромная проблема, и нужно восполнять. А это время, и ребенок уже не коммуницирует. И какой-то гений-умелец просто догадался все это оцифровать, перенести в электронный вид, и это приложение доступно как на планшетах, так и на телефонах, и у ребенка все тот же самый набор карточек, который он может использовать для коммуникации. Плюс эта технология позволяет нажать на карточку и озвучить то, что там указано, прописано или нарисовано, что гораздо прощает, наверное, тоже коммуникативный процесс, потому что ну, не всем людям удобно разобраться в том, что там нарисовано и как это можно трактовать. Здесь система позволяет достаточно быстро и грамотно это все озвучить, а главное сложить карточки в предложение, заготовить огромное количество готовых шаблонов, которые можно от случая к случаю озвучить таким образом. Ну, в общем, упрощает, ускоряет жизнь невероятным образом. Это раз. Это, наверное, самый простой и понятный пример, который вообще стоит приводить, почему технология может быть полезна. Потому что здесь ну, никаких сомнений, по-моему, не вызывает такая история. Два. Это все, что связано с трекингом состояний. То есть сейчас достаточно большие деньги вкладываются, и очень много направлено исследований на то, что необходимо для таких детей внимательно отслеживать физиологическое состояние, связанное с пульсом, там, кожно-гальванической реакцией.
А зачем это нужно?
Сейчас поясним. И куча всего остального, что можно, в принципе, померить с помощью датчиков. Связано это с тем, что...
Можно же и так посмотреть, там ребенок кричит, плачет, ну, красный.
Отлично.
Я полностью на твоей стороне, я просто пытаюсь как компонент выступать.
Тут идея какая, то что вот этот вот скрининг, он должен происходить постоянно. У нас нет ни у кого ресурсов наблюдать за ребенком 24/7. Да, мы передаем его специалисту, возможно, он учится в школе. Любой там, даже самый подробно составленный чек-лист проявления внешнего состояния не может быть настолько подробен, как... чисто технический научный метод, который у тебя находится на запястье. Почему на запястье? Потому что самый основной форм-фактор таких вот вещей – это браслеты. То есть вещь, которая, ну, меня очень сильно напрягает, потому что были разные придумки. Я видел даже такие вещи, как специальные футболки и рубашки с датчиками.
Ого.
Но...
это их там прям много вот таких вот штучек.
Да, они не очень заметны, но все равно они условно выбиваются из внешнего вида, и они ощущаются на коже немножко иначе. Ну, может быть, они сильно подробнее, чем просто запястья, потому что они расположены практически по всему телу. Но, в общем, технология не особо прижилась. Хотя и есть все еще попытки коммерциализации таких вещей. Но вот лично там мое мнение, что это не самый удобный и правильный вариант. А вот браслеты – это достаточно круто, потому что в браслете по его периферии можно расположить достаточно большое количество датчиков, которые позволят в режиме там 24/7 отслеживать непосредственно состояние ребенка. Так зачем это вообще нужно?
Угу.
Во-первых, все, что связано с... регистрацией и предвещением всевозможных сенсорных стереотипий, например. То есть ребенок машет руками, топает ногами, у него повышается пульс, повышается периферический кровоток. За счет этого мы можем отследить, сколько раз в день это происходит. Мы можем отследить, в какие конкретно временные рамки это случается. Это помогает отслеживать состояние ребенка во время сна, в фазе как раз-таки перехода в сон, в состоянии, когда ребенок просыпается. Это все очень невероятно полезная информация, которую можно использовать не только с точки зрения вот медицинского состояния, но и как раз-таки в планах коррекции. Потому что если мы знаем, что у нас там по статистике за месяц наиболее там... выраженный период вот этих стереотипий, это там, например, середина месяца, то мы можем делать какие-то выводы, почему это так, пытаться переосмыслить те планы коррекционные, которые у нас составлены, и, в общем-то, использовать эту информацию для улучшения состояния всей семьи. Это что касается двигательной активности. Также про эмоциональную саморегуляцию. Естественно, когда мы начинаем злиться, расстраиваться или что-то еще, как бы меняется и электропроводимость кожи, и опять же кровоток, и температура, и все эти физиологические факторы также можно достаточно хорошо выявить с помощью таких вот датчиков. Сейчас появляются технологии, связанные с ИИ, искусственным интеллектом, который позволяет отслеживать конкретные паттерны и по ним простраивать, собственно, представление о том, что именно за эмоцию испытывает сейчас ребенок, и используя такой браслет плюс какое-нибудь приложение в том же телефоне или планшете, это может быть очень хороший инструмент для обучения саморегуляции, потому что те ощущения, которые тебе постулирует браслет, и сопоставляя это с ним ребенок или взрослый аутистический человек, может быть делать конкретные выводы, потому что он не просто что-то непонятное чувствует, но он и видит то, что называется биологическую обратную связь, то есть визуализацию того, что происходит с ним, с его организмом, в какой конкретный момент и что за этим следует. Это была вторая, да?
Да, я хочу чуть-чуть прокомментировать. Мне кажется, она прям самая такая классная. Ну, ладно, может быть, не самая классная, но она одна из точно каких-то самых прям топовых, потому что, во-первых, можно как раз работать на прекурсорах, вот это самое прекурсивное поведение, которому нам обучают, да, и родители мы тоже обучаем замечать, там, допустим, никогда ребенок уже кричит, или когда он проявляет агрессию, или самоагрессию, или что-то еще там разрушительное какое-то поведение, а как раз вот эти несколько секунд до, или, может быть, минут, когда поведение только-только еще набирает оборот, то есть он еще не вошел там в мелдаун или что-то такое, то мы могли бы, да, с помощью этой технологии и, наверное, с помощью, может быть, ИИ, которые отслеживают, вот анализируют, да, вот это все, огромную совокупность данных, показывать какие-то моменты, чтобы мы могли как раз здесь осуществлять вмешательство.
Да, абсолютно
потому
точно.
Потому что это очень, ну, это бывает очень сложно человеку сделать, потому что это может быть вообще там несколько секунд, вот, отслеживать. Либо даже если это как бы большой период времени до непосредственно самого эпизода поведения, то нужно очень хорошо наблюдать за ребенком. Угу. Опять же, нужно обучать там, терапистов, например, наблюдать за ребенком так же качественно, как, ну, как это нужно делать правильно, да, чтобы помочь.
Ну, тут, в принципе, основная идея в том, что технологии призваны облегчать нашу жизнь. То есть они никогда не заменят, естественно, специалиста, родителя и тому подобное. Но, тем не менее, они могут очень сильно помочь в как раз-таки там регистрации этих самых прекурсоров, особенно когда это из какой-то научной разработки начинает принимать вид пользовательского интерфейса, когда все эти отслеживаемые параметры могут быть представлено в виде какого-то отчета, или в случае, если начинается какой-то всплеск активности, то на телефон буквально приходит уведомление, то есть ты можешь увидеть, что там типа с тобой что-то происходит, или родитель, или специалист может увидеть, что с ребенком что-то происходит. Особенно если ребенок сейчас находится где-то один, и ты можешь проконтролировать его состояние, и ну, там, хотя бы позвонить его или предупредить учителя, там, в крайнем случае, ну, вызвать скорую, например. Ну, это тоже, что связано с безопасностью, очень сильно повышает ее возможность.
То есть данные – это хорошо. Данные – это классно, потому что без данных мы ничего не можем делать. Другой вопрос, что их нужно анализировать как-то, и даже если это будет ИИ, то его нужно будет учить их анализировать, конечно, определенным образом. Ну, либо это будут там, опять же, поведенщики делать. Тут зависит от того, как бы какие это массивы данных. Хорошо. Третья технология.
Ну и третья – это, конечно же, мой любимый VR.
Я так и знала.
Виртуальная реальность.
Да.
Ну, методика, в принципе, в коррекции появилась достаточно давно.
С каких годов? Или с какого года?
Ну, вот первые такие исследования, где прям качественные были написаны сценарии виртуальной реальности, они, начиная где-то с 2010 года. То есть ведущими в этих всех историях являются американцы и ирландцы почему-то. Ну, вот в Ирландии, по крайней мере, на конференции, которая прошла в 2022 году, ИБАО как раз, было представлено 5 или 6 докладов, в рамках которых были, ну, не просто какие-то репорты о том, что там вот мы делаем VR, а что мы 4,5 года там, типа, используем эту технологию, она прошла через там 200-300 детей, мы получили такие-то результаты, мы делаем дальше, дальше, дальше. Вот. То есть это не что-то сверхновое, это то, что реально используется в мире и имеет высокую степень эффективности.
Почему она твоя самая любимая технология?
Ну, это как будто бы что-то, я даже не знаю, это как детские фантазии откликаются во мне сейчас, потому что, по сути, VR позволяет сделать все, что угодно. То есть, имея качественного программиста, художника и сценариста, как в кинематографе чисто, ты можешь создать абсолютно любую реальность, которая будет, ну, красивой, естественной и с эффектом погружения несомненным. То есть, как в области там уже геймдева, куча всяких игрушек в VR, они очень захватывающие, очень впечатляющие. Это абсолютно вообще иной уровень пользования какой-то технологии, чем компьютер и телефон. С точки зрения коррекции, просто-напросто существует огромное количество навыков и проблем, которые либо очень сложно реализовать в обычной повседневной жизни, либо просто невозможно, так как это потребует невероятное количество денежных ресурсов, человеческих ресурсов, и это просто-напросто абсолютно небезопасно. Первое, о чем мы думаем, это то, что наше вмешательство должно быть безопасным.
В Факт, да. Слушай, Сережа, как ты думаешь, вот технологии, про которые ты говорил и про которые еще не говорил, потому что, конечно, довольно много все равно там приложений разных и разных штук, насколько они вообще совместимы с школой, с детским садом? Или это всегда будет только какая-то индивидуальная история? Вот специалист работает, какой-то поведенческий специалист или, может быть, максимум какой-то центр?
Угу.
Или, может быть, это должно быть в медучреждениях по вот, твоему видению какому-то?
Мне кажется, и я очень надеюсь, что со временем у нас получится внедрить это в систему большого образования, да, то есть и детские сады, и школы, и инклюзивные классы, и все что угодно. Я убежден, что это необходимо делать, что это очень хорошо может прижиться. Более того, я знаю, у нас есть в России компания, которая, например, уже занимается внедрением VR-технологий в повседневную жизнь школьников, но нормотипичных школьников. Они делают иммерсивные сценарии, связанные с основами безопасности жизнедеятельности. То есть, например, у них есть сценарий по там, что нужно делать в случае, если происходит возгорание, или что нужно делать, если происходит теракт, или что нужно делать, если происходит какой-нибудь там захват, как это называется, боже мой. Ну, тоже, когда террористические группировки берут заложников, условно, как себя нужно вести. И как бы в учебниках-то это прописано, да, и ребенок, который это читает, он такой, ну, да, это в другой жизни, не со мной, никогда не случится, я вообще даже внимания обращать не буду. А здесь тебе приходится в рамках занятия, ну, хотя бы прожить это в какой-то условной игровой форме тоже, потому что это ассоциируется с какой-то компьютерной игрой, но, по крайней мере, у тебя появляется хотя бы какой-то алгоритм действий в случае, если ты сталкиваешься с этой ситуацией в реальной жизни. И это огромный плюс, потому что если ты знаешь, что и в какой последовательности делать, это увеличивает твои шансы на спасение, ну, вдвое уж точно. Такой же принцип и с тем, что, например, чем занимаемся мы. То есть вот это мы, наверное, пришли, да, к точке, можно сказать, это заветная VR-инклюжн.
Я не знаю.
В котором, собственно, и Саша тоже участвует. Да, то есть у нас есть проект, который появился совсем недавно. Я этим проектом горжусь вообще больше всего, наверное, на свете, потому что нам удалось собрать под его крышей абсолютно разных специалистов. Это и нейроученые, и врачи, и психологи, и поведенческие специалисты, и, в общем, программисты, все-все-все, художники, там, сценаристы, просто огромная куча людей, которые, благо, мыслят в одном направлении, понимают важность данного проекта. То есть, да, VR Inclusion проект, призванный как раз-таки создавать, апробировать сценарии при помощи технологии виртуальной реальности для того, чтобы обучать детей с рас и иными особенностями развития каким-то либо навыкам. То есть, первый, который мы сделали, он был посвящен безопасности на проезжей части, пешеходный переход, все, что с этим связано. Сейчас мы разрабатываем сразу 4 или 5 различных сценариев, направленных, начиная от просто обучения коммуникации, заканчивая безопасностью в общественном транспорте, в общественных местах и куча всего остального. А вот. И Саша, собственно, является основным методистом этого проекта. Можно похлопать Саше.
Я смотрю на тебя и слушаю, вижу, как у тебя горят глаза, и меняется немножко голос, и как ты весь собираешься, и ты прям готов, не знаю, рвать и бежать вперед. Это очень круто. Вот. Спасибо. Но я хочу спросить, откуда у тебя столько, даже не сил, а вот такой уверенности, причем в хорошем смысле, такой самоуверенности, вообще веры в эту идею, где ты берешь вот этот ресурс на подпитку, или это как-то внутри тебя, или есть вокруг какие-то источники, которые тебе помогают, потому что, ну, мы же с тобой понимаем, что это проект на годы, это не проект, который вот ты за 2 месяца такой запустил, там оно что-то произошло, ты методичку выпустил, или, например, оно там как-то нас само собой развивается как коммерческий проект только там в рамках какого-то центра или клиники и так далее. То есть это же все равно какая-то история, которая вот будет степ-бай-степ идти, у тебя есть суперплан. Вообще, то, как Сережа умеет реализовывать проекты, я считаю, что у него надо консультации брать на эту тему. Как там что-то запускать. То есть вот как ты это видишь? Это же очень такая, ну, long story, да? Очень долго. Если мы говорим про внедрение потом куда-то на разных уровнях.
Ну, это очень комплексный такой, я бы сказал, это психотерапевтический вопрос по разбору моей личности.
Знаешь, есть психотерапевтический стрим, а есть психотерапевтический подкаст.
Так, ну да, ну сейчас постараюсь ответить и не уйти в какие-то дебри, потому что я достаточно сильно иногда растекаюсь по древу. Ну, в первую очередь, это, наверное, в принципе, мой какой-то подход к деятельности и к жизни. Я очень люблю браться за вещи, которые глобальные, и напротив, мне очень сложно работать с тем, что ну, рядовое, пошаговое, уже систематизированное, условно. То есть, если чего-то не существует, а я чувствую необходимость в этом, то скорее всего,
ты
мы с этой идеей сработаемся.
Трикстер.
Да. Ну,
вот архетип трикстера. Какой-то немножко, степени. Да, который вот новое что-то выдумывают и не боятся расширять границы.
Ну, я надеюсь, что это так. Второй компонент — это ну, определенная польза и доказанность. То есть, если бы я понимал, что это история, которая спорная, очень в сторону плохого, то есть проигрыша, наверное, то вряд ли я за это брался. То есть у меня, спасибо Высшей школе экономики и моей академической и научной деятельности, меня научили очень серьезно относиться к научной доказанности. То есть с точки зрения того же VR можно привести сотни, ну не тысяч, наверное, но тысячи просто статей, которые демонстрируют эффективность и доказанность и пользу и безопасность с абсолютно разных аспектов конкретно этой методики в применении ее к коррекции. То есть тут мне греет душу, что ну, неважно, сколько времени это займет, как хорошо это будет получаться поначалу и какой отклик это будет иметь у людей, это, не, это точно полезно. То есть это, ну, тут не прогадаешь. То есть ты, конечно, рискуешь, но как минимум твоя совесть стоит чиста, потому что ты рискуешь полезными вещами.
Для тебя это важно, чтобы это было полезно?
Естественно. Ну, то есть...
Ну, то есть это во главе угла?
В какой-то... Ну, я думаю, что да. Но все-таки, опять же, это комплекс, но это занимает очень большую часть. То есть мне ни в коем случае не хотелось бы заниматься каким-то шарлатанством и продвигать идеи и истории, которые, ну, потенциально могут принести пользу только мне, а людям, ну, 50 на 50, либо вообще ничего. Как это случается во многих альтернативных методах, но это отдельная история, которую мы можем
обсудить
потом.
Я думаю, что нам нужен будет подкаст «Разоблачение».
Да, вот, да и, в общем-то, есть много людей и каналов, которые отлично справляются с этой деятельностью, вот, и, ну, третье, это все-таки обратная связь, то есть я получаю достаточно большое количество положительной обратной связи от как сообщества специалистов, так и интерес от родителей, интерес от специалистов других сфер, то есть, ну, если мне кажется, нам удалось заинтересовать медицинское сообщество, которое часто достаточно бывает достаточно консервативным и закрытым в своих решениях и методах, то это, наверное, большой успех, и это реально то самое направление, в котором стоит продолжать двигаться. Поэтому, да, это какие-то мои личностные истории, полезности и положительная обратная связь. Вот.
То есть это твои
успеха.
Ресурсы, да,
и ресурсы,
которые тебя питают. Я поняла, то есть такое социальная похвала у нас, да, идет.
Должна присутствовать, естественно.
А какое твое самое сильное качество?
Ой, боже, мое самое сильное качество. Ну. Я бы мог сказать, что там как бы стрессоустойчивость, какая-нибудь работоспособность или вкратчивость, но мне кажется, что то, что я больше в себе ценю, это как раз-таки вот эта долбанутость и вера в реализацию чего-то, возможно, невозможного на первый взгляд. То есть, ну, часто я могу там проснуться с мыслью о том, что, типа, блин, может быть, я занимаюсь чем-то не тем, или вот я мог бы там достаточно скоропостижно простраивать конкретную там линию профессионального развития и быть уже там вообще на другом уровне, но нет, это очень быстро расшибается об мою вот эту вот какую-то долбанутую твердолобость, и я вспоминаю о том, что да нет, мы вообще там типа всех порвем, все сделаем, все будет классно. Поэтому ни разу еще не было какого-то кризиса и сомнений в том, что то, чем я занимаюсь, может не получиться. Ну, может быть, когда-нибудь мне предстоит расшибиться с огромной высоты из-за этого, но пока я очень доволен.
Поняла. Сейчас у тебя много разных видов деятельности, да, то есть это и продолжение научной деятельности, и VR Inclusion, и, наверное, еще какие-то миллион проектов, про которые я даже не знаю, несмотря на то, что мы довольно много профессионально общаемся. Что самое трудное для тебя, вот, наверное, в твоей работе сейчас? Или какой, ну, наверное, не самый трудный проект, а скорее вот самая трудная часть деятельности какая?
Вот тут ты очень классно подвела. Реально, можно было сказать до определенного этапа времени, что проектов было очень много. Самое сложное было за всем следить. И как бы, ну, много хороших идей, какие-то находятся на зачатке там реализации, какие-то уже в процессе реализации. Ну и когда ты там один, даже если у тебя есть условная команда, ну очень сложно сосредоточиться, и многое начинает стекаться в халтуру. А тут ну, как бы каждый раз очень обидно из-за этого, и приходится расставлять приоритеты. Вот, поэтому сейчас глобально у меня, наверное, 4 жизненных проекта, которые мне удалось вот отстоять и вывести в основные приоритетные зоны. Это VR Inclusion, это проект, который связан с взрослой нейрореабилитацией людей с различными нейродегенеративными заболеваниями, типа болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера. Это как раз-таки напрямую связано с моей именно научной профессиональной деятельностью, потому что я специализируюсь на неинвазивных методах стимуляции мозга, и вот конкретно эти методики совместно с кучей разных партнеров, которых нам удалось привлечь и найти, в том числе Сеченовский университет, мы проводим клинические исследования пока что вот на бабушках и дедушках с Паркинсоном. Вот. Ну и это моя учебная научная деятельность, просто как в Институте когнитивных нейронаук. То есть я все же продолжаю учиться, да, плюс я учусь на то, что называется у нас единый трек. Это когда ты магистр и аспирант в одном ключе, и ты на момент магистратуры начинаешь писать свою аспирантскую диссертацию и фаст-треком проходишь в аспирантуру. Вот, и, собственно, там у меня есть и работа, обычная, человеческая, то есть я провожу исследования, которые мне дают проводить, и какие-то мои вот исследования, связанные с диссертацией. Сейчас они тоже направлены на стимуляцию мозга различными методами, плюс там нейровизуализация, в общем, можно язык сломать, пока будешь про это рассказывать. Вот это вот 3 основных области. Ну и, наверное, 4-й проект, который все это объединяет, это какой-то условный менеджмент, потому что все-таки я, как сейчас получилось, являюсь и там автором, идейным вдохновителем, но и руководителем, и приходится ну, там, заниматься руковождением.
А какая тебе работа больше нравится? Идейно вдохновлять, ну, то есть придумывать что-то, по сути, ты такой креатор, либо руководитель, потому что руководитель, да, проект-менеджер, это другая работа. И часто в нашей области, да, многие хорошие специалисты совмещают в себе и ту роль. Ну, кто-то не хочет, кто-то намеренно, ну, там уходит в какую-то одну из них и так далее. Что для тебя, что тебе больше нравится, что для тебя сложнее?
Слушай, в этом плане, мне кажется, мне повезло именно создать вокруг себя много различных рабочих возможностей и проявлений, потому что чем бы я ни занимался, если я буду заниматься исключительно этим, я очень быстро буду выгорать. И я это заметил как раз в ситуации со школой. И, наверное, это глобальный ответ на то, почему я не пошел по дорожке там, типа, в супервизию и все остальное, потому что я тупо не могу заниматься одним и тем же продолжительное количество времени. А здесь, в ситуации, когда ты и придумываешь, и прописываешь, и апробируешь, и руководишь, и и договариваешься, и ездишь в командировки, и все остальное, у тебя постоянно сменяется деятельность. И если ты подзадолбался в каком-то одном угле,
всегда можно уйти в другой.
Ты переходишь в другой, да. Но чаще всего ты даже не успеваешь задолбаться, тебя просто перебрасывает. И, и ты сделал что-то там, вернулся обратно, у тебя появилось абсолютно новое, ты пошел туда. Вот, понятно, это что это занимает огромное количество сил, нервов, и вообще так делать не очень-то правильно. И поэтому мы очень активно сейчас работаем над расширением команды. Я работаю над тем, чтобы что-то передавать, и какие-то проекты начинали вести, ну, или хотя бы области проектов начинали вести отдельные люди. И, ну, это тоже, условно, отдельное интересное направление, в котором там, я сейчас развиваюсь. Как-то так.
У меня с тобой есть какая-то, помимо Трикстера, еще одна ассоциация, это Стив Джобс. Вот, но ты сегодня не в водолазке. Блиц для подкаста. Короткие вопросы, короткие ответы. Оцени помощь и коррекцию в России от 1 до 10.
Ой, ну, так, ладно, короткий, ну, 6. Если есть время на пояснение, я поясню.
Ну, давай.
Дело кратко в том, просто. Что все-таки я отлично понимаю, что как бы я молод, и я не был у истоков этого. Я ворвался где-то, наверное, на середине становления какой-то коррекции инклюзии в России, но в сравнении с той литературой, которую я читаю, или я знаю, что происходит за границей, я думаю, что у нас 6.
Окей. Что будет с технологиями, про которые мы сегодня говорили, в России через год?
Через год, да, я думаю, что просто чуть больше людей узнает, попробует их в использовании и, возможно, возьмет их себе на перспективу какую-то. Я думаю, что год, к сожалению, это очень маленький и короткий период. Но это зависит от деятельности, в том числе и наших проектов, поэтому за этот год мы постараемся очень сильно продвинуть эту историю.
Хорошо. Опиши аутизм 3 словами.
Писать аутизм 3 словами. Боже мой. Первое, что приходит в голову, это тайна. Второе, это... Ну, второе, это все-таки какая-то горесть, и горесть, она связана с теми ощущениями, которые могут испытывать родители, например. То есть, ну, в моем понимании, по крайней мере, это все-таки достаточно большой удар и травма для семьи, по крайней мере, в тех ситуациях, в которых, как специалист, я сталкивался, да. Но и третье, это вот положительная нота, это и возможности, да, потому что аутизм меняет жизни людей, не только тех, которые ими болеют, они открывают и новые психологические горизонты, и новые возможности в плане и работы. Очень много примеров, как люди куда-то переезжают или делают что-то новое и совершенно не похожее на них до того, как они не были знакомы с аутизмом. И это, в общем-то, что... то, что может запустить процесс каких-то невероятных изменений, в том числе и положительных. Поэтому да, аутизм – это возможность посмотреть на себя, посмотреть на то, что ты делаешь в жизни, посмотреть, как ты взаимодействуешь с своим ребенком, как ты ему можешь помочь. Как-то так.
Проранжируй междисциплинарные подходы по степени важности. Психология, нейронауки, медицина.
По степени важности относительно именно коррекции аутизма или в целом?
В целом. От самого...
Психология, нейронауки и медицина.
Да.
Ну,
от самого первого, как бы базового, к тому, который наиболее важен.
Я бы сказал, что... ну, нет, наверное, мне будет проще, именно если мы какую-то область хотя бы предоставим. То есть, если мы будем говорить про помощь детям с любыми вообще расстройствами, не будем говорить только про аутизм, но, в принципе, про помощь детям. Угу. В первую очередь это будет медицина, потому что это и постановка диагноза, это, в принципе, условная наука о жизни, здоровье, и это те самые люди, которые должны и будут устанавливать конкретные показатели о состоянии человека. Во вторую очередь это психология, потому что многие расстройства связаны именно с тем, что нужно провести какие-то психолого-педагогические коррективы. В-третьих, в этом случае это нейронауки, потому что нейронауки позволяют с научной точки зрения добавить какие-то новые инструменты, новые факты, которые могут использовать как медики, так и психологи. Поэтому тут все-таки нейронаука связана с улучшением и продвижением, а базу выдают медицина и психология.
Отлично, спасибо. Это был подкаст «В спектре».